души каждого из нас заложено стремление к свободе. Люди готовы на многое пойти, чтобы почувствовать себя свободными, независимыми, неугнетенными. Это естественное стремление заложено в каждом из нас. И несмотря на то, что на первый взгляд мы считаемся свободными жителями демократического мира, где каждый человек может делать абсолютно все, что только ему заблагорассудится, все-таки, к большому удивлению, многие из нас сталкиваются с неприятностями, стрессами, а некоторые доходят до паники и страхов. Тогда возникает вопрос, какой он, свободный человек? И сколько всего людей могут сказать о себе, что они по-настоящему чувствуют себя свободными, вольными, что им хорошо и спокойно, что они никого не боятся и ничего не опасаются? Одним словом, счастливчики, таких единицы. Поэтому необходимо точно определить, кто, собственно говоря, называется свободным человеком и что представляет собой настоящая свобода. Чем человек духовнее, тем он свободнее. То есть, если даже его насильно поработили, но внутри он живет истинной духовностью творения, то даже выглядя угнетенным, на самом деле он свободный и независимый. И наоборот, человек, подчиненный материи, порабощенный материей, недуховная личность, никогда не станет свободным, потому что он преданный раб своих страстей и слабостей. Скажем, вспыльчивый человек. Он может занимать пост главы правительства или директора компании, может быть главным министром. Неважно, какой пост он занимает, президента или царя, но будучи вспыльчивым, он несчастен. Такой человек в плену своего раздражительного характера. Человек, подверженный страстям, вся его жизнь вертится вокруг оси их удовлетворения. Он жаждет денег, славы, вожделений, но не в состоянии достичь всего и сразу. Он пребывает в постоянной гонке. Такой человек не свободен. Он пойдет спать, не успокоившись. Он живет, владеет многим, но в итоге он остается ни с чем. Как написал в прощальном письме перед самоубийством один из продюсеров Битлз: «У меня было все и не было ничего». Казалось, у него было все – деньги, признание, слава. Предел мечтаний обычного смертного. Но на деле, говорит он, у меня ничего не было. Ощущение внутренней пустоты. Откуда оно возникает? От внутреннего ощущения рабства. Он всегда чувствует себя преданным рабом страстей, желаний, гнева, всевозможных вожделений, присущих человеку. Но чем человек более духовен, тем более он свободен. То есть духовность руководит его жизнью. И весь вопрос на самом деле в том, как человек может достичь такого состояния, когда он по-настоящему свободен, спокоен и безмятежен. На самом деле есть два основных пути, приводящих человека к ощущению свободы, спокойствия, радости, безмятежности. Несмотря на реальные экономические и материальные затруднения или обиды со стороны окружения, не всегда жизнь протекает так, как нам хотелось бы. Но если человек будет четко следовать этим направлениям, то у него в руках окажется ключ от сокровищницы, в которой скрывается счастье. Первый путь – это самосовершенствование, а второй – вера в Творца. Объясню. Говоря о самоусовершенствовании, у человека есть много черт характера, как положительных, так и отрицательных. И мы постоянно задаемся вопросом, с чего начать, как исправиться, где корень проблемы. Если я вспыльчивый, мне нужно работать над гневом, но в то же время я страдаю завистью и ненавистью, вожделением, а может быть и жестокостью. У каждого человека свои проблемы, свои пути. С чего начать? Откуда все берется? Это гордость, а источник положительных качеств – скромность. И причина проста. Гордый человек гоняется за славой, дабы почувствовать свое превосходство над всеми. Человек, знающий себе цену, не гордец, при условии, что он чувствует себя на равных со всеми. Не возвышается, но при этом он осознает собственные достоинства. Человек, который трудился, старался и стал большим мудрецом. Чтобы быть скромным, что он должен себе сказать? Я не знаток, не разбираюсь. Но ведь он учил, знает. Богатый человек, что он должен сказать? Я не богат, но ведь он богат. Красивый человек, он также не должен обманывать себя. Определение истинной скромности – это когда человеку известны собственные достоинства, но при этом он не чувствует свое превосходство. Он всегда держится на равных с окружающими. Этот человек получил одно достоинство, а я другое. Это не значит, что я выше и лучше всех. Гордость измеряется ощущением сердца. Когда человек чувствует, что его сердце возносится, это гордость. Чувствует себя выше всех. Человек, который говорит, у меня есть достоинство, ну и что, я получил это как подарок. Это совсем не значит, что я выше других. Это настоящая скромность. Гордость – корень всех дурных качеств. Откуда она произрастает? Давайте представим себе это на примере дерева. Ствол, из него растут ветви. Так и гордец гоняется за славой и всеобщим признанием. Раз я такой важный, значит, мне положено намного больше. И он ненавидит других и завидует, потому что не имеет того, что ему причитается по его представлениям. Все эти дурные качества – отростки гордости. Но из какого зерна произрастает сама гордость, что прячется под землей? Ложь порождает гордость, потому что что искренний человек – скромный человек. У заносчивого человека есть проблема с ложью по отношению к самому себе. Почему человеку не стоит гордиться? Неужели бык может возгордиться над муравьем и сказать: «Я могу переносить большие грузы, чем ты»? Прилетит птица и посмеется над быком: «Я умею летать, а ты нет». Бык отличается силой, поскольку так Творец его создал. А птица была создана с крыльями. Ты не можешь возгордиться над ним, а ты над другим. У каждого свое призвание в этом мире. Так же и человек. Каждому были даны свои характерные особенности, которыми он и пользуется. И нет причины возгордиться над остальными. Даже если ты умный, мудрый, обладаешь рядом других достоинств. Тебя наделили одним из качеств. Ты воспользовался им. Прекрасно, но это совсем не значит, что человек должен ощущать свое превосходство над другими. Этот важный фундамент заложен в основной заповеди праздника Песа. Употребление мацы и запрете употребления квасного. Хамец. Давайте зададимся вопросом, что скрывается в заповеди? Заповедях употребления мацы и запрете на хамец. Тора говорит нам: ешьте мацу, чтобы помнить, что вы были рабами в Египте и вышли оттуда. Я спас вас, чтобы сделать своим народом. Мы заключили между собой союз. Вы верны мне, а я вам. 10 казней, для вас я разверг море. И чтобы вы помнили об этом каждый год, как вы не могли более задерживаться в Египте, потому что фараон вас выгнал. Написано, что евреи испекли тесто, но оно не успело подойти. Фараон их выгнал. Поэтому пекли мацу. Если оставить тесто, оно подойдет, но если запечь сразу, то не успеет подойти. Итак, мы едим мацу в память о том, что поспешили выйти из Египта до того, как тесто взошло. Едим горькую зелень в память о том, что египтяне делали горькой жизнь наших праотцов. Так мы вспоминаем прошедшие события и передаем их из поколения в поколение. Почему мы соблюдаем это? Потому что если только говорить, кто-нибудь может прийти и утверждать, а может быть, ничего и не было. Но именно потому, что так праздновался Песах и в этом, и в прошлом году. И 1000 лет назад, и 2000 лет назад я знаю, когда все началось. Также желаю увековечить память. Необходимо учредить официальные мероприятия, чтобы не дать возможности огульным опровержениям. Простые разговоры не запечатляются в памяти. А вот если установить день катастрофы, чтобы собираться и обсуждать, все эти церемонии способствуют увековечиванию памяти о произошедших событиях. Чтобы не допустить опровержений, какие сегодня довольно часто слышатся тут и там. Итак, мы празднуем Песах, чтобы увековечить события. И наша главная заповедь – расскажи сыну твоему. Это на простом уровне, но проникнув глубже, мы найдем несколько вопросов, которые необходимо задать самим себе. Во-первых, ты хочешь есть мацу? Ты думаешь, что так следует делать, что это правильно на здоровье? Но почему нельзя употреблять хамец? Что в нем плохого? И другая вещь. Почему нам заповедано, чтобы хамца не было ни видно, ни найдено? Ведь на другие вещи этот запрет не распространяется. Есть продукты, вообще запрещенные к употреблению в пищу, не кошерные. Но про них не сказано, не будет видно, ни найдено. Но хамцом в Песах владеть нельзя. Что особенного в плане внутреннего смысла заложено в хамец, что нам велено настолько избегать его? На простом уровне Творец сказал: не есть хамец, а есть мацу, и вспоминать произошедшие события. Но согласно внутреннему смыслу, каждая материальная вещь обладает духовным корнем. Каков духовный корень мацы? Давайте попытаемся определить, чем маца отличается от хамца. Оба сделаны из муки, с водой. Почему же не только можно, но и нужно есть мацу, а хамец не только нельзя, а не будет виден и найден? Не употребляем хамец вообще. Хамец и маца сделаны, как мы уже сказали, из муки и воды. У нас есть ровно 18 минут до начала процесса брожения, то есть до того момента, как тесто не начнет сходить. Если мы запекаем его в это время, получаем мацу. Тот момент, когда тесто начало заквашиваться, это уже хамец. Корень хамца – гордость, возвышение, рост. И, как мы ранее отметили, корень гордости – ложь. А вот маца, она искренняя. Она показывает лишь то, что в ней есть на самом деле. Вы замешали в миске килограмм муки и пол-литра воды. Вы имеете точное количество, а хамец сходит, растет. Тебя не так много чего-то раздувается. Воздушные пузыри, внутренняя пустота. Но на показ он выставляет свою величину и раздутость. И так корень хамца – гордость и ложь. Говорит Творец: в тот момент, когда человек нуждается в избавлении, мы порой переживаем трудности, стресс и неважно себя чувствуем, если он хочет личного избавления или избавления общего, как евреи, выходя из Египта, нуждались в общем избавлении, ключ в том, что прежде всего необходимо избавиться от гордости. И это и символизирует хамец с одной стороны и маца с другой. Хамец олицетворяет гордость. Говорит нам Творец: освободись от гордыни, стань скромным. Гордость – это единственное качество, что относительно него необходимо впасть в противоположную крайность. У всех черт характера правильным придерживаться золотой середины, например, расточительный человек. Дурное качество. Тратит моментально все свои деньги, так что потом не остается на семью. И таких немало. Неспособный бережно относиться к деньгам. Другая крайность – скупость. Жадный человек. Не может искренне поделиться с другим. Итак, два плохих качества – расточительность и скупость. Что же является золотой серединой? Щедр по отношению к другим, но в то же время умеет сохранить и для себя. Это золотая середина. И только про гордость сказано. Необходимо дойти до противоположной крайности. Точно как здесь. Необходимо отдалиться от гордости в абсолютно противоположную сторону. Стать скромным, достойным человеком. Поскольку там, где присутствует скромность, все другие положительные качества произрастают из ее корня. Это коренное, существенное отличие во внутреннем смысле этих двух понятий. А теперь обратите внимание на удивительную вещь. Змей-искуситель, он, по сути, проявление дурного начала всего творения. Чем отличался первый человек до и после греха? Неужели до того, как он попробовал от дерева познания, ему не доставало ума? Совершенное творение, у него не было недостатка ни в чем, в частности и в уме. Тогда, если он был такой умный, то почему раньше он не одевался, а только теперь заметил свою наготу? Что тут, собственно, произошло? У первого человека и прежде было достаточно ума, он раньше был умен. Умный человек обладает большим количеством информации и сведений. Но чтобы воспользоваться им, ему необходима мудрость, умение поставить данные, порождая новую идею. Мудрый человек пользуется всей имеющейся у него в голове информацией, чтобы создать что-то новое. Что имеет в виду человек, говоря: я знаю, что это так? То, что он привержен к данной идее. Ему понятно, что это именно так, а не по-другому. Как написано, Адам познал свою жену Хаву. Получается, что дерево познания было деревом соединения. С чем же он соединился? Объясняют мудрецы, в чем состояло испытание первого человека. Он являлся духовной личностью, без каких-либо склонностей к негативным поступкам. Ведь до того, как он вкусил от дерева познания, он никогда сам не мог и подумать о плохом поступке. Никогда. Он был создан исключительно с хорошим позитивным мышлением. Но соблазн мог исходить от внешнего побуждения. Поэтому ему самому даже в голову не приходило. Творец повелел: не есть, значит, не едим. Появляется змей, который, в свою очередь, пытается убедить его через Хаву отведать плод дерева познания. Что произошло, когда Адам съел плод дерева познания? Дурное начало, которое раньше было вне его, вселилось в него. И этим актом он соединился с дурным началом. Теперь и он может изнутри мыслить негативно. Первый человек готов был вкусить от дерева познания не потому, что с легкостью хотел нарушить повеление Творца, а потому, что думал, что это значительно большее величие. Отвечает ему на это Творец: ты ошибаешься, я запретил тебе. Не пытайся быть умнее меня. Пока он не съел плод дерева познания, вся супружеская близость была абсолютно естественна. Так же, как человек не стеснялся, когда занят едой, так он и относился к супружеской близости. Но теперь, съев плод и сделав страсти частью себя, он начал ощущать их изнутри. Вдруг почувствовал недостаток, появились отрицательные наклонности, стало стыдно от собственной ноготы. Раньше все органы тела были равны, не было разницы между рукой, носом или другой частью тела. Но теперь появились побуждения, влечения. Ему необходимо прикрыться, и поэтому и потребовалась одежда. Про змея сказано: и прахом будешь питаться всю свою жизнь. По простому толкованию, змей был наказан тем, что будет ползать на брюхе после того, как его лишили ног. Раньше они у него были. И прахом будешь питаться всю свою жизнь, то есть любая пища станет для тебя безвкусной, со вкусом прах. Лев, уплетая мясо, чувствует его вкус и получает удовольствие. Корова жует траву и наслаждается ее вкусом. А вот что чувствует змея, когда, например, ловит мышь или крысу? Вкус праха. Он только проглатывает, не пережевывая. Привкус праха. И про это сказано: и прахом будешь питаться всю свою жизнь. Это простое толкование. А в тайном учении прахом будешь питаться всю свою жизнь. Прах олицетворяет скромность, смирение. Как мы говорим в молитве: будет моя душа как прах перед всеми. Все по нему ходят, он молчит. Прах — символ смирения. Не то, что человек должен позволять, чтобы его топтали. Но если случилось, что вас обидели или задели, не стоит сразу раздувать скандал, если только тот человек не продолжает обижать вас. Тогда необходимо найти правильные пути в рамках закона, как решить проблему. Но как пример скромного человека приводится фраза: фраза «И будет моя душа как прах перед всеми» в прах символизирует скромность. А про змея сказано, что источник вреда и порчи, которая нам принесет, заключается в данной фразе «И прахом будешь питаться всю свою жизнь». Проглоти скромность, не дай человеку быть скромным. Дурное начало заражает человека гордостью, может быть уверенно, что человек находится в его руках. Гордость – корень всех дурных качеств характера. Поэтому интересно, что в тексте «Уничтожение хамца» мы говорим «Весь хамец, находящийся в моем владении». На что намекает тайное учение? Я уничтожаю сейчас гордость, тот самый хамец, превратив его в прах земли, дабы вернуть обратно к скромности человека. Это время, способствующее избавлению. Самое великое спасение состоит в победе над гордостью на личном уровне. Ведь человек хочет стать свободным, почувствовать, что он не раб своих вожделений и слабостей, и сам за себя решает. Кто герой? Побеждающий свое дурное начало, сам себе хозяин. Есть вожделение, есть эмоции, такие качества, как любовь, зависть, ненависть, жестокость, милосердие. Если человек устанавливает разум над сердцем, и они вместе подчиняют вожделение, стоящее на нижней ступени иерархии, это Мелех, царь. Это настоящий властитель. Не тот царь, который правит страной, но в то же время является рабом своих побуждений. В истории было немало таких правителей. Настоящий царь, побеждающий свое дурное начало. Тот, кто уверенно держит себя в руках, как гончар глину. Я поступаю так, как я уверен, что так хорошо и правильно поступить. Не займусь недостойными делами, даже если все вокруг говорят, что так правильно. Один мудрый человек сказал, как можно узнать среди множества рыб в реке, какая живая, какая сдохла. Один из признаков дохлой рыбы, она всегда плывет по течению. Живая рыба в силах будет против течения. Это признак жизни, когда человек знает, что он делает то, что правильно делать. Не то, что популярно и модно, не то, что ему скажут, а именно то, что на самом деле хорошо, нужно и правильно. Это совершенство. Был такой великий еврейский мудрец. Он автор немного сложной, но великолепной фразы. Если я это я, только потому что ты это ты, а ты это ты, только потому что я это я, то ты это не ты, а я это не я. Но если я это я, потому что я это я, а ты это ты, потому что ты это ты, то я это я, а ты это ты. О чем, собственно, здесь говорить? Если я это я, потому что ты это ты, то есть, если я живу согласно твоим ожиданиям от меня, то есть я подавляю себя, подчиняюсь окружению, делаю так, потому что это модно, говорю так, чтобы понравиться тому-то, веду себя так, как хотят от меня другие, то есть я пляшу по чужую дудку. Если я это я, потому что ты это ты, и все общество такое, поскольку ты это ты, потому что я это я, ты подражаешь мне, я тебе и все друг другу. Получается, что я это не я, а ты не ты. Это блеф. Но если я это я, потому что я это я, то есть я знаю себе цену, живу в гармонии с собой и действую согласно тому, кем я являюсь. У меня есть собственное мнение, собственные рамки. Я пытаюсь понять, что хочет от меня Творец. Пользуюсь правильным духовным руководством, действую по инструкции производителя. Если я это я, потому что я это я. Если я спокойный, то не должен стараться быть заводным, как ты. Если у меня есть свой стиль, свои предпочтения, я не должен любить то, что ты любишь. Я это я, а ты будь собой. И тогда, если я это я, потому что я это я, а ты это ты, потому что ты это ты, то каждый это тот, кто он есть на самом деле. На такой основе человек подходит к полноценной жизни. В момент, когда он освобождается от оков общественного давления и мнения, постоянного страха, что про него скажут и подумают, меня это не интересует, что подумают. Важно только, что Творец хочет от меня. Это величие человека, живущего согласно истине. Он живет согласно тому, что правильно и следует делать, а не под диктовку окружения и моды. Есть очень неудобные предметы одежды, сами по себе. Они усложняют жизнь, но человек чувствует себя обязанным ими пользоваться. Если человек варится в обществе, и это на самом деле одна из больших проблем сегодня, где полнота, например, считается недостатком, что происходит? Допустим, есть служащие в некой фирме, которые чувствуют себя полнее других и хочет стать худой, как все. Есть такие, которые изнуряют себя до болезней или проходят операцию по уменьшению желудка. Сколько скончалось только за последние годы от такой операции? И ради чего? И жизнь была хороша и прекрасна, но что окружение ожидает от меня? Как по их мнению я должна выглядеть? В прошлом как раз полный человек считался более красивым и здоровым. Я не говорю сейчас о холестерине и жирах, но с точки зрения красоты полный человек считался более привлекательным, полная женщина считалась красивой. В наше время подход изменился, и многие вредят себе, чтобы выглядеть под стать. Человек должен жить в гармонии с собой, и если будет он уверен в себе, общество примет его таким, каков он есть. Человек, думающий про себя, что он некрасив, уродлив, нехорош, зубы кривые, уши не те, глаза никудышные, нос неправильный, он в полном отчаянии от своей внешности. Это ощущение передается другим, и окружение вернет ему ту же монету. Можно встретить в обществе людей, которые внешне не выглядят привлекательно, но при том они очень популярны и любимы, даже будучи уродливым по всем статьям. Но они любимы и желанны. Почему? Да потому что в своих глазах они не уродливые, в своих глазах они безукоризненные. Если человек чувствует мир внутри себя, это передается обществу, и оно принимает его таким, каков он есть. А неуверенность в себе передается другим и только вредит. Тора учит человека быть самим собой, а не выдавать себя за другого человека. В лекции о судьбе и характере, и можно ли их изменить, мы развивали эту тему. Мы говорили, как мудрецы определяют характер. Человек, рожденный с определенным характером, не должен пытаться его изменить, потому что характер не меняют. Нужно взять характер и направить его в правильное русло. Характер не меняют. Судьбу можно изменить путем вознесения к духовным сферам, духовным поступкам, исполнением заповедей. Но характер не меняют. Только от человека требуется взять свой характер и использовать его по назначению, даже проливающей кровь, что может быть ужаснее. Про какое же добро тут говорить, сказали мудрецы, такой человек может стать хирургом, постоянно возясь в крови, потому что если он не постарается реализовать себя в этом, что же из него получится? Убийца? Мудрецы утверждают, что он или проявит себя в мирных целях, или станет убийцей. Человек должен быть уверен в себе и направлять себя в правильное русло. Залог совершенства человека в скромности. Относительно характера надо жить в гармонии с собой, а вот относительно качества характера – это другое дело. Есть характер и есть его качество. В книгах по еврейской этике разбираются положительные и отрицательные качества. Что означает слово «качество»? Мера. И раз нет хорошего или плохого характера, каждый характер может стать положительным, если им правильно воспользоваться. Про гордость, в отличие от других черт характера, сказано, что человеку надлежит впасть в противоположную крайность. Но что интересно, есть стих, восхваляющий одного из еврейских царей, «И вознеслось его сердце в путях Творца». «И вознеслось его сердце» – это же гордость. Но того царя не волновало, что про него скажут. «И вознеслось его сердце в путях Творца». Если это воля Творца, то следуй ею. Даже если в глазах окружающих это выглядит примитивно, в таком случае человек может воспользоваться качеством гордости. То есть каждое качество следует применять в нужном объеме и в каждом конкретном случае. «И вознеслось его сердце» не означает, что он пытался возгордиться и превзойти других. Смысл в том, что он не стыдился того, что поступил согласно истине и чувствовал себя при этом прекрасно. Тот момент, когда человек повинуется скромности, появляется в нем необходимый для избавления корень, от которого, в свою очередь, вырастают все положительные качества и манеры поведения. Написано, что перед тем, как еврейский народ вышел из Египта, произошло великое чудо 10-го Нисана. Избавление было 15-го Нисана. Казнь первенцев выпала на полночь 15-го. И тогда фараон, будучи сам первенцем, испугался, встал и закричал: «Выходите из моего народа!» Что особенного произошло 10-го Нисана? Творец велит евреям: «И возьмете себе ягненка на каждый отчий дом». Поэтому 10-го Нисана все отправились за ягнятами. Приобрели ягнят, привели домой. И тут египтяне начинают интересоваться, что евреи собираются делать с их божеством. Египтяне поклонялись ягнятам и прочим домашним животным. Так же, как сегодня в Индии, корова считается священным животным. Если ей взбредет в голову полакомиться овощами в овощной лавке, продавцу запрещено прогонять ее. Святая, делай, что хочешь. Или ей захотелось прилечь посреди улицы перед машиной скорой помощи. Больной может умереть. Сам виноват. Нельзя ее прогонять, пока сама не поднимется и не уйдет. Считается святыней в современной Индии. Как в Египте поклонялись ягнятам. Сам факт, что трогают их божество, обязательно вызывает удивление и вопрос: для чего? И что отвечают им евреи? Мы должны зарезать ягненка 14-го Нисана после полудня. Какая участь ожидает их божество? Но в то же время побоялись египтяне с евреями связываться. После того, как получили 9 казней, знали, что с этим народом лучше не припираться. Но для чего Творец повелел так поступать? Неужели просто досадить египтянам? Нет, чтобы искоренить ложь из сердец народа Израиля. Ведь естественно, что человек, живущий в определенном месте, возьмем, к примеру, человека, родившегося и выросшего в Индии. Даже если ему чужда идея, что вы сделали культ, со временем он проникается неким уважением к ней. Это его среда. Есть влияние окружения, и общество значительно влияет. Человек не может утверждать, что не зависит от окружения. Это не так. Со временем уже появляется почтение к животному, которому все вокруг поклоняются. Евреи живут в Египте, многие уже родились там. И так целый народ наблюдает, как чтут ягненка, и постепенно внутри них тоже развивается уважение к египетскому божеству, к ягненку. Говорит им Творец: избавление невозможно, пока вы не искорените эту ложь из сердца. Как ее искоренить? Возьмите ягненка и готовьтесь несколько дней зарезать его. Для чего? Не ради египтян, а ради самих себя, чтобы вы своими руками уничтожили чувство уважения к идолу. И когда именно в Нисане? Созвездие Нисана – это Овен. Основные культовые празднования в честь ягнят устраивались не сами. Наблюдали созвездие Овна и были уверены, что в этом месяце он правит. А время Аттилы тоже приходилось на месяц Нисан. Эти обстоятельства еще более усилили ощущение египтян, что их божество управляет в этом месяце. Вот же оно размножается именно в это время. Говорит творец евреям, возьмите этого ягненка именно 14-го Нисана. Эта дата тоже не случайна. 14-го после полудня ближе к 15-му. И ночью съешьте его. Как известно, в середине месяца наступает полнолуние. Основное веселье в Египте приходилось на эту ночь. Торжественные церемонии производились в эту дату. И поэтому творец велит им именно в Нисане, поскольку это созвездие божества. Готовится несколько дней, а затем взять и зарезать его. В этот момент вы искорените из сердца тяжесть. Тягу к идолопоклонству, а заодно вы уничтожите в сердце страх перед общественным мнением. Залог духовного подъема – искоренение страха перед мнением окружающих, поскольку если человек постоянно подчиняется обществу и окружению, волнуясь, что про него говорят и думают, он никогда не достигнет духовного совершенства. Будь самим собой, не заботься о том, что другие про тебя скажут. Человек, который равняется только на Творца, и веским аргументом для него является только воля Бога, такой человек выполняет ее, будучи уверенным в правоте своих действий. И даже если люди ожидают от меня определенного поведения, но я-то знаю, что это абсолютно не согласуется с поистине достойным поведением. Сказал мне однажды человек, работающий в крупной фирме. Самую большую боль ему доставляет ощущение, что если он на службе не пойдет по головам других, то растопчет его самого. Страшно, как мы докатились до такого. Правильное общество должно жить абсолютно другими понятиями. Люди хвалят друг друга, помогают друг другу. Это основы правила и возлюби ближнего своего как себя, выполняя которое человек освобождается от зависти. Если каждый из нас будет работать над собой, над своими личными недостатками, весь народ изменится. Про это сказано, что каждая копейка на счету. Человек не может сказать про себя, кто я собственно такой. Я ни на что не влияю. У меня нет ни веса, ни силы. На что это похоже? Возьмем, к примеру, человека, собирающего пожертвования на семью, стоящую на краю финансового краха. Он заходит в синагогу, где молится 6 тысяч человек. Все, что он просит, это один шекель с каждого. Если каждый даст ему по шекелю, то в конце дня соберется 6 тысяч шекелей. Замечательно, он сможет помочь той семье. Но что случится, если каждый из присутствующих скажет, что такое шекель? Если я не дам, даст кто-то другой. Если все так скажут, то что получится? Он останется ни с чем. В этом заключается смысл фразы «каждая копейка на счету». Если человек пренебрегает незначительными поступками, он никогда не вырастет. Если он недооценивает себя, говоря, я только капля в море, то общество никогда не исправится. А вот если каждый даст по копейке, то сама по себе набирается большая сумма. Остался еще один важный момент, с которого мы начали. Вера. Человек, желающий достичь ощущения свободы и спокойствия, это человек, обладающий верой Творца, полагающийся во всем на Бога. Каково определение слова «вера»? Есть ошибка старая, как мир, запавшая в сердца многих. Они думают про себя, что вера – это сидеть дома сложа руки, а тем временем Творец все за меня устроит. Или еще большая ошибка – я верю в Творца, и если я открываю свое дело, оно будет удачным. Если я куплю лотерейный билет, то обязательно выиграю. Не так определяется вера. Вера означает, что я прилагаю всевозможные усилия в рамках здравого смысла, а вот чем все кончится, тут я верю в Творца. То, что он сделает так, как лучше для меня. Если мне необходим заработок, я стараюсь работать. Если требуется беречь здоровье, я стараюсь его беречь. Я хочу жениться, поэтому приложу необходимые усилия, чтобы построить семью. Я хочу детей, и тут я постараюсь. Ну и так далее. По поводу любой необходимой человеку вещи. Он прикладывает все возможные усилия в соответствии с божественным замыслом, заложенным в творении. Но при этом человек уверен в Творце. У него есть вера, что произойдет только то, что лучше для него. Такой человек не впадает в отчаяние. Такой человек живет правильно, без разочарований. Потому что он знает, что все к лучшему. Как понять, что все к лучшему? Говорят мудрецы, все, что творец делает, к лучшему. У человека проблемы с заработком, со здоровьем. Его уволили. Как это может быть к лучшему, но правильный подход? Я знаю, что творец создал меня, мне же на благо. И поэтому невозможно, чтобы создатель, который меня любит, делал что-то, чтобы огорчить меня или принести мне боль. Если мне все-таки больно, где же его всемогущество? Почему он не делает то, чего я хочу? Единственный вывод, абсолютно реальный, логичное размышление верующего человека. века. Тот, кто не верит в Творца, должен начать учиться сам у Хазов. Мы говорим о людях, верующих в Творца. То, что он создал мир во благо человека, чтобы творить ему добро. Тогда становится понятно, что все, что происходит, мне на пользу. Верно, я маленький человек и не всегда улавливаю эту пользу, но придет время, я ее увижу. В этом ли мире или после своих 120 лет жизни? Каждый на своем личном примере может привести уйму истории, когда в разгар событий был уверен, что все пропало, а спустя годы понимал, что если бы не тот перелом, он бы так и не поднялся. Это может быть экономический успех. Его уволили с места работы, где он с трудом сводил концы с концами. Но как следствие увольнения он превратился в директора огромного завода и крупных проектов. Вырос. Возможно, что именно падение повлияло на его духовный подъем. Бог укорит того, кого любит. Иногда человек дремлет в духовном плане. Жена хорошая, дети удачные, нет проблем с заработком, здоровье, все в порядке. Но в духовном плане он совсем завят. Творец начинает трясти его, экономические трудности. До него не доходит, здоровье пошатнулось, проблемы в семье и так со всех сторон. Пока человек не очнется и не поймет, что кто-то преследует его, кто-то от него чего-то ждет. Многие могут сказать о себе, что именно удары судьбы приподняли их духовно, помогли достичь высот, до которых они никогда бы не добрались без этих ударов. Если человек верит в Творца и крепко усваивает для себя сказанное в псалме «Бог со мной, не устрашусь». Если Бог со мной, я ничего и никого не боюсь. Что сделает мне человек? Ну, просто поверить в это. Но человек, уповающий, доверяющий Творцу, работающий над исправлением своих качеств, как мы рассматривали раньше, он называется настоящим свободным человеком. А как нам достичь полного совершенства и настоящей веры в Творца? Только путем изучения Торы. Если человек не учит Тору, данную Творцом, он никогда не сможет приобщиться к ней, приблизиться к Богу. Тот, кто занимается Торой, это духовная личность, человек свободный, растущий, без вожделений, побуждений и путаницы в ориентирах. Есть у него жизненные трудности, как у любого другого человека, но он умеет справляться с ними. Пожелаем всем, чтобы с Божьей помощью мы удостоились подняться и вырасти духовно и стали действительно свободными людьми.